А, мужчина Вахидов, доброе утро.
Раз. Да, доброе утро.
Вы здороваетесь с микрофоном по всем правилам саентологии, да?
Слушайте, ну кроме микрофона здесь больше друзей-то нет в этой комнате.
Готовился, готовился.
Какой урод, а? Урод.
Ну, Виктория, ладно. А вы просто вам такой комментарий небольшой. Вы же спортивные новости у нас читаете.
А вы только что заметили?
Нет, он констатирует.
Вы в курсе, да, что Галатасарай стал чемпионом Турции?
И?
А вы знаете, как турецкие рабочие...
Вместо «да» и?
И. Я слушаю дальше.
Знаете, как турецкие рабочие гастарбайтеры в Москве отметили?
Как?
Нет, вы знаете, я с ними не была, они не
отмечали. С группы здания?
Действительно не знаете?
Нет.
Да, они на строящихся башнях в Москва-Сити разместили огромные баны. Галатасарай чемпион до сих пор висят.
Серьезно?
Я, кстати, сфотографировал, да, вам сейчас могу показать.
А вы что, не в курсе, что мы болеем за Фенербахче? Какое нам дело
какое
вообще
нам
до Галатасарая?
Да.
Мы даже гимн слушаем Фенербахче в нашем эфире. Рустам, ну что ж это такое-то?
Не запаривай нас.
Ладно, к вам вопрос какой.
Вы знаете, что Галатасарай стал чемпионом?
И?
Утро задалось.
Ну, брат, задавай вопрос.
Скажите мне, пожалуйста, и слушателям, а когда вы...
А что ты такой довольный?
А когда... Не, я просто смотрел то, что сделал Бочарик.
А что сделал Бочарик?
Ну, я думаю, что все уже, кто хоть более-менее умеет нажимать клавиши на кнопки... Ну, кнопки...
Клавиши на кнопках.
Странно, что мы со Стилавиным к ним не относимся.
Я думаю, что нет. Вот, уже видели фантастическую пародию, которую американцы сделали для, для промоушена одного развлекательного портала. Там, в общем, скетчи такие небольшие на улице. Есть такой...
Стрит-токи?
Есть такой а-ля Копперфилд Дэвид Блейн, американский фокусник. У него такая тема, что он всегда фокусы на улице. Ну, такая уличная магия. То есть он там подходил
уличная
к людям.
Уличная мафия это называется.
Магия, да.
Кошелек выбивает.
Вот. И, в общем, ребята для промоушена сделали пародию на его номера. Действительно, безумно, безумно. Там уже, по-моему, только в российском сегменте за 500 000 человек посмотрело. А американский, ну, вот именно оригинал, за 17 миллионов человек на Ютубе посмотрело. И Бочарик просто для своих друзей сделал перевод. Uh-huh. Вот, выложил все это в интернет. Это просто разошлось, ну, как горячие пирожки буквально за 2-3 дня. И вот сейчас Виктория...
У вас все расходится, как горячие пирожки. И шкурки, и Кока-Кола, и Биг Мак расходятся.
Хорошо, вернемся к моему вопросу.
Надо вам синонимы подгрузить. Словарь синонимов у вас есть в электронном виде?
Чихпых, а?
Сергей Стилавин и его друзья с 8 до 11 на маяке.
Итак, гражданин Вахидов, я напомню, приходит к нам не только, чтобы почесать языком, как горячие пирожки, а чтобы рассказать нам историю некого бренда очередного, да?
Да.
Опорочить его.
Сегодня будет мега-сенсация.
То есть это... То есть все, что вы слышали, да, это будет полное отступление.
Это просто... Вы даже не представляете, какая это сенсация.
Просто вам заказывать броневик?
Я думаю, что...
Или бренд уже развалился?
Нет, он есть, существует.
А почему же вы там без шлема, без своего танкистского?
Ну, так вот решил.
Но?
На таран. Ну, вопрос к вам, который я хотел задать. Когда вы первый раз сделали это, Сергей?
Мама.
Ну, я имею в виду, надели джинсы.
Я первый раз.
Ну, первый раз
я в школе дело было. Это были джинсы моего папы, которые лежали в шкафу. Потому что, когда папа уходил, мама отняла у него джинсы, и он ушел без джинсов.
Вы были крупным мальчиком.
Они были с кожаными заплатками в паху.
Ого. Отсюда это все вот энергия.
Синергия. Вот, да. Ну, где-то, наверное, лет в 13, наверное, да, надел. 13-14.
А вы, Виктория?
Ну, примерно в это же время. Только единственное, что самые настоящие джинсы, которые были привезены...
Это были самые настоящие. По-моему, даже Ренглер были.
Ну, мне папа до этого привозил из Восточной Германии. В школе я когда учился. Но самые-самые настоящие какие-то канадские, офигенские джинсы я купила на первом курсе института.
Понятно, но это была польская паленочка.
Нет, это из Канады привезли конькобежцы. Они там были на соревнованиях.
Конькобежцы.
Да.
Фарцевала ты.
Фарца была жуткая абсолютно.
Теперь понятно, чем спортсмены-то наши зарабатывают.
Ну, конечно, целый чемодан.
Ну, а ваше предположение, деним что такое?
Деним? Да. Голубизна.
Джинсовая ткань.
Да.
Деним.
Ваше предположение теперь, когда она появилась?
Деним?
Да.
Ну, когда ковбой пошли, тогда и появилась.
В 300-м году нашей эры. Представляете?
В 300-м появилась джинса?
Джинса. Вообще, я для начала просто такой небольшой краткий экскурс, чтобы нам было всем понятно и слушателям.
Да, я пока как раз вот заем.
Дыним. А, вообще, это вот в 300 году нашей эры есть такой французский городишко Ним. Ним. Внимание. Там была изобретена ткань, которая называлась саржа. Ну, это способ плетения двух ниток. И эту ткань называли сарж-деним.
Саржа... Почему деним-то?
Из денима.
Саржа из Нима.
А, деним.
Деним. Угу. Вот так появилось вообще обозначение.
У вас этой... по-французски получается.
Да, Беф, Беф Строганов. Деним. Понятно.
Вот, теперь почему джинсы? Так. Ну. Как ваши варианты?
Джинс?
Да, джинс.
Ну, джин, я не знаю, как переводится. Джин — это же напиток, джин.
Джин. Так, хорошо.
Напиток, бухло.
Ваше предположение. Ну, давайте я проще вам упрощу. Ткань, которая поставлялась через океан в Новый Свет, отправлялась почему-то из Генуи. Порт такой, знаете?
Генуи. Покидов, смотри, мы взаимно открываем друг друга миры. Миры филологии.
Из Генуи.
Из Генуи.
А французам...
Мы обучаем.
Ну, давайте к телу ближе.
Французы называли этот город Дженуа.
Так.
Ну, на свой манер.
Да.
А людей, которые там жили, они называли дженес. Вот, эта ткань отправлялась в Новый Свет в тюках в огромных, это деним. И на них ставили печать, на этих тюках, что ткань отправлена
оттуда-то.
Из Генуи.
Угу.
Такая генуэзская.
Во.
Ну, так как в Америке, это народ-то весь был пришлый и мало знакомый
читать
с Англией.
Не умели.
Читать не умели. И, соответственно, все эти гастарбайтеры и иммигранты, они на свой манер читали.
Угу.
Так появилась джинс.
Угу.
Причем стоит отдать должное, что только в 30-х, 50-х годах именно 20 века это слово вот вошло в обиход и обозначало именно
штаны,
да, угу. О которых идет речь.
А ткань была синего уже тогда цвета или что это?
Есть такая история, ну... Байка, очень красивая байка, что когда одна из партий,
притча и это слово.
Саржи из Нима шла через океан в Новый Свет, она попала в шторм. Рядом стояли бочки с синим красителем индиго.
Это были дети индиго, концентрат детей.
В общем, говорят так, что концентрат, этот краситель разлился, так, ну, это быль на самом деле, мне кажется, не имеющая никакого отношения.
Тогда почему же быль?
Ну, очень. Сейчас подойдем к этому. Знаете, когда первый раз попало джинсы вот попали в Америку, ваше предположение? Вот вы говорите,
попали в Америку?
Да, в 1492 году, когда как Колумб причалил к берегу.
Уже с ним были портки?
Портки были в виде парусов, потому что из этой сарж деним сшили, ну это парусина фактически, да, потому что очень крепкая ткань. Я специально...
А помните, в 30-х годах люди ходили в парусиновых штанах?
Да.
Парусиновые.
Я выписал специально, я, честно говоря, очень далек от технологии, но там история такая, что существует основная нить, которая наружу, вот то, что синее у нас, да, и которая подныривает под каждую третью нитку утка.
Погоди, вот. Погоди.
Стилавин, выверните штаны,
нет,
пожалуйста, а то
под каждую третью нитку утка.
Утка. Вот.
Вот это разная вещь. Уток.
А уток подныривает под каждую вторую и третью нитку основы.
Мы сейчас будем плести, у вас есть
заготовка? Нет, нет. Вот вы поняли, да, о чем идет речь? Я
Но тоже. Я верю вам. Верю, что плели как-то хитро.
Вот, и уток остается всегда некрашенным. То есть это вот надо понимать, что мы видим только вот основу, которая крашеная, да?
А внутренность некрашенная.
Да.
Ага.
Внутренность некрашена. Уток.
Уток — это подкладка.
Ну как?
Начес.
Слушайте, вы меня запутали.
Начес — это начес.
Ну хорошо, хорошо. А вот Иоанн, мальчик, понял? Отрок, ты иди, скажи, ты понял, о чем речь?
А у него снаружи белое.
Кто там куда подныривает?
Да ничего не понял. Рассказывайте дальше.
Друзья мои, Рустам Махидов сегодня про деним, про джинс и про всю остальную вот эту лобу. И про уток.
Про уток, правда, никто ничего не понял, но...
Малыш, я тоже не понял. Ну, в общем, две точки, да, ставим. Два тезиса.
Три.
Деним.
Многоточек.
Саржа из Нима, ткань из Нима, да, и джинсы. Так называли ткань, отправленную из Генуи, да?
Ну, Генуи.
Да слушайте.
Ну, у тебя начинает выскакивать просто из головы уже оперативно. А из Генуи, да.
Значит так, следующая дата.
Из Дженуа.
Хорошо, следующая дата 1829 год.
Посмотрите, как речь замедлилась.
Рустам, а еще что?
Маленький брат. Маленький немецкий городок Бутенхайм.
О, не по-немецки стал говорить.
Вот. Так. На севере Баварии расположен, представляете, да? Живет в маленьком немецком городке маленькая еврейская семья.
Отлично.
Из 8 человек.
Это вся сенсация?
Нет, нет. Семья по фамилии Штраус. Штраус. Да, вот так будем называть. В этом семье рождается 8-й ребенок,
так,
которого зовут Лейб. Лейб. Лоеб.
Лейб.
Лейб.
Вот, Лейба по-нашему.
Лейба, Лейба. Вот, папа у него Хирш Страус. Вот, такой камеежор 19 века, который пешком на 11-м маршруте вот, обходит близлежащие такие же маленькие городки и с деревянным заплечным ящиком продают всякие нитки, иголки, там, ну, всяческие аксессуары, будем так говорить. Торговал аксессуарами. Вот, в конце концов, отец умирает. И эта маленькая немецко-еврейская семья решает...
Маленькая, из 8 человек.
Переехать в Соединенные Штаты Америки. Не знаю, что послужило поводом. Может, они какие-то секретную информацию получили по поводу того, что будет происходить в 30-х годах, 40-х, что Гитлер придет к власти. Ну, в общем, решили они срулить. Срулили они в Америку.
Так.
Срулили, соответственно, срулил и этот Лейб. Вот. И в возрасте там 23-24 лет его сестра, которая была жената на торговце одном, пригласила...
Вышла замуж.
Вышла замуж, пригласила его переехать в Сан-Франциско.
Была замужем, ребят.
Вот, в Сан-Франциско. Представляете, да, что такое Сан-Франциско? Это город, в котором вот так вот все.
Ну, вы, а вы объясните.
По радио доходчиво.
Показывает вверх-вниз.
Вверх-вниз.
Город на 13 холмах.
Ну, я не знаю насчет 13. Ну, в общем, переехал он в Сан-Франциско. А в Сан-Франциско в это время вообще, да, это началась золотая лихорадка, так называемая.
Так.
Это 40-е, 50-е годы 19 века. Туда устремились все вообще, вот все, кто мог.
А он уже там был?
А он вот приехал.
Погоди,
туда.
Что-то рано он сбылся-то.
Не, ну как, молодой совсем. А-а-а. Вот, причем он поменял имя свою, фамилию, и стал называться в американцах, ну, как американцы называют, Леви Строус.
Строус,
да, Леви Строус. Амбиций у него фактически на самом деле никаких не было. Не хотел он ни золото добывать, ни заниматься тем, чтобы целыми днями проводить там в речке, промывая песок. У него очень простые. Он хотел тихо, в небольшой лавке обслуживать этих людей, которые
мыли золото.
Вот, он решил, что гораздо больше денег можно заработать на том, чтобы продавать им всяческие аксессуары. Начал с того, что он продавал им тенты и ткань, и палатки, которые братья ему поставляли из Нью-Йорка. Вот. Потом перешел на нитки, ножницы, инструменты всевозможные, сухие пайки. Ну, в общем, отбирал деньги. Вот люди, представляете, да, там целый день трудились на золотых приисках, приходили к нему в небольшую лавку и забирал он все деньги у них. Здесь начинается самая главная сенсация, расхождение в истории, которую принято озвучивать во всем мире. Принято говорить, что именно Леви Строус придумал те самые джинсы, сшил первые штаны и продал их. На самом деле это категорически не так. Это подтверждено историей самой компании, между прочим. Теперь самое главное. В общем, мы поняли, да, у него небольшая палатка, где он продает аксессуары. Мега-сенсация, люди. Просто можно даже музыку убавить.
Убавь.
Вот, в этой палатке у него парусину покупает.
Ну, не настолько убавили.
Покупает, внимание, уроженец Риги с русскими корнями, русский человек, которого зовут так. Якоб Йофе. Ага. Который...
С русскими корнями.
Русский человек. Не, на самом деле... Яков. Яков Йофе. Яков Йофе, который в Америке...
Знаменитый Федик-Ядерщик.
Который в Америке, так же, как и Леви, поменял фамилию и стал Джейкобом Дэвисом. Mm-hmm. Он покупает у него парусину и шьет палатки. До этого он в 23 года также пытался в Нью-Йорке бизнес наладить какой-то. Ну, он был обыкновенным портным. Mm-hmm. Действительно портным изначально. Потом стал продавать сигары, вино, разорился и, в общем, занялся пошивом палаток из ткани, которую покупал у Леви Строуса.
Так.
И вот однажды, как помнит сам Джейкоб Дэвис или Яков Йове, к нему пришла одна женщина, и он даже не видел первого человека, который поносил эти джинсы, отдала ему $3 аванса и сказала, что ей нужно сшить очень прочные штаны на человека с размером где-то, ну, порядка 68-70, ну, то есть, представляете, да?
Гигант.
Какой? Гигант. Вот, он, не видя никогда этого человека, взял, у него не было никакой ткани под рукой, он взял эту парусину, которую покупал у Страуса, сшил штаны обыкновенные, без верха, да, комбинезон без верха, как он их назвал, или вообще панталоны он их назвал. И он понял, женщина спросила, ну а какие там будут пожелания? Она говорит, ну давайте так, чтобы крепче, он там на золотых приисках на этих целыми днями, в карманы у него постоянно рвутся. И что сделал он? Он
обычно, карманы.
Он карманы эти закрепил клепками, которыми он обычно закреплял кожаные ремешки на сиденьях, ну, на
лошадей.
Сиденьях лошадей. Отдал эти джинсы.
Клепанные вышли штаны.
Отдал эти штаны этой женщине. И буквально через неделю около его дверей стояло порядка 300-400 человек, которые желали купить эти штаны.
Но сенсация в том, что это был не Леви Строс.
Сенсация в этом и в том, что это был русский человек, и русские люди сшили первые джинсы. Никакие не американцы, никаких жвачек. Слушайте,
ну, для вас, заводитесь так сильно.
Для вас, таджиков, все люди на одно лицо, все русские, я понимаю. Дело в том, что Рустам Вахидов сейчас ставит на себе параллельно с программой наш эксперимент. Он пытается ускорять метаболизм силой мысли. Это у него не очень получается, да. Пришел Шершавников из Сберкассы, угостил в честь дня рождения Иоанна Вахидова небольшой толикой...
Глотком это
алкоголя.
Называется.
Да, и вот Вахидов сник. Да, ну что, малыш, значит, придумал штаны не Леви Страус.
Да, человек, который родился...
А русский, Йоффе.
Яков
Йоффе, который в 1934 году в Риге родился.
1800.
Да, в 1834 году родился в Риге.
Так.
Вот. А первые штаны были коричневого цвета.
Да вы что?
О, как!
Ну, чтобы об глину не пачкаться.
Ну, да, да. Почему пользовались популярностью, понятно все. Они целый день проводили на коленках, да, в речке. Это первое, то, что протирались коленки. Второе, то, что сразу же отрывалось, это карманы, в которые они пытались засунуть все слитки и весь песок золотой, который нашли, инструменты. Да, поэтому штаны стали эти пользоваться такой популярностью. Более того, эти штаны держали форму после стирки в речке, в которой они, в принципе, они стирались там же.
У них не было формы, поэтому они ее очень хорошо держали, да? Не было стрелок.
Да, ничего не было, поэтому да. В общем, происходит следующее, да, Йоффе шьет, это Джейкоб Дэвис, да, американский, русский, шьет уже 200-ю пару штанов этих. Угу. Причем, по разным данным, что-то, одни данные говорят, что 22 цента стоили эти штаны по цене, по которой он продал, другие там $1.50, я склонен верить, что все-таки 22 цента, потому что очень дешево он их продавал.
Да, и, общем, и 22 цента не такие маленькие деньги.
Деньги по тем временам, да. И, в общем, что происходит? На 200-й паре он понимает, что это хорошая идея, бизнес-идея, и что он может вырваться, наконец, из кабалы, в которой он находится, и хоть более-менее как-то поднять себя и свою семью, и русских родственников всех. Да. Вот, он приезжает, он решает запатентовать
это. Кабала в переносном смысле?
Не надо.
Попадает он в еврейскую кабалу, вот. Происходит следующее. Он решает запатентовать штаны так, с медными клепками,
да,
как он их назвал, ну, штаны без верха.
Панталоны.
Да. Но понимает, что денег у него на это нет, хотя он продал там по 200 пар. Патент по тем временам стоил $68, и свободной наличности такой у них не было. Более того, он покупал, помним, парусину у Строуса, да, а часть брюк продавал через его магазин, давал на реализацию. Он приезжает к еврею, к этому... к Леви. И говорит, слушай, займи мне $68.
Не говорят так, брат, ну сколько же я тебя отучать буду? Не говорят так, займи мне. Дай в долг, говорят.
Да?
Да.
Хорошо, дай в долг мне $68. Заплати мне вперед за те, ну, за те штаны, которые у тебя уже, ну, я тебе отдал на реализацию. Тот смекнул, что что-то не то. И спрашивает, говорит, а что, в чем дело-то? Он говорит, знаешь, я хочу запатентовать вот эту историю со штанами, но не хватает $68. Угу. Он говорит, не вопрос. Я, говорит, сам заплачу эти $68 за этот патент. Но я хочу, чтобы мы имели оба право на продажу этих запатентованных штанов. Патент был выдан на 35 лет. Более того, за эти деньги, которые он заплатил за Йоффе, да, он настоял, чтобы компания называлась исключительно его именем. Так появилась там 20 мая 1873 года компания Levi Strauss, да, and Company. Этим End Company и был, соответственно,
Яков
Йоффе, да, наш русский друг. Вот, они зарегистрировали, бизнес пошел у них в гору. В этом же году они перестают шить из парусины эти штаны, да, будем называть уже джинсы, да, и хорошо, хотя там в 20 веке это название. Они начинают шить именно уже из хлопчатобумажного, денима это все.
Погоди, а кто хлопчатобумажный-то деним изобрел?
Все тоже там же. Это, саржа из Нима, она так, она и была хлопчатобумажная, просто очень плотная была. Вот. Они начинают шить, появляется вот эта быль, что краска индиго на одном из кораблей опрокидывается и красит всю эту саржу из Нима.
Нет, быль она не появляется. Быль — это правда. А появляется легенда.
Хорошо, появляется.
Появляется быль о том, что краска. Слушайте, Руслан, у вас...
Появляется легенда. Это да, в этом же 1873 году прибавляется двойная строчка, оранжевая на задних карманах, которая в виде чайки.
Да, ну, вот это вот такое, две загогулики.
Да, две такие загогулины. Более того, в 86-м году, 1886 году, появляется кожаная наклепка сзади, фирменная, на которой там кто-то тянет в разные стороны логотип. Я так понимаю, два быка, либо две лошади, да, что-то.
Лошади, скорее.
Две лошади. Вот.
Откуда там быки-то?
В общем, в конце, они вот, ты представляешь, да, 1873 год они регистрируют, а уже буквально через 5 лет они вынуждены открыть две фабрики в окрестностях Сан-Франциско, там, в Неваде, которые занимаются пошивом этих самых штанов.
Послушай, а сам-то Страус, он хоть чего-нибудь палец на палец в этом деле?
В общем, в компании обязанности были распределены следующим образом. Наш Джейкоб Дэвис, русский человек, уходит на должность главного портного и технолога. И год от года совершенствует технологию производства ткани, окраски ее, клепок, там, какие-то маркетинговые ходы. Чем занимается Леви Строус? Он занимается...
Стразы придумывает, да?
Он придумывает исключительно схему ухода от налогов, там, я не знаю, ну, в общем, занимается финансами. Исключительно финансовыми. Всем
Леви Ходор Строус.
Леви Ходор Строус. Вот. Слух об этих вечных брюках буквально за 10 лет каких-то, да, из золотого Сан-Франциско распространяется по всей Америке. И люди считают, вот к этому моменту эти джинсы начинают стоить около доллара 50 за пару. То есть реально большие деньги. И люди, на самом деле, покупали всего лишь одну пару себе на всю жизнь. Они у юности встречали в этих штанах и умирали в этих штанах, их хоронили.
А у меня такой вопрос. Они тогда покупали с целью в них работать или это уже было?
Нет,
был
рабочий, абсолютно.
Только рабочая
только одежда. Только рабочая одежда, понятно, которая была очень хорошо сделана, сшита, ковбои привнесли.
Ну, типа как сейчас может быть военная форма, да? Вот,
да.
Там какая-нибудь, как это называется-то, которая вот в разводах вся.
Камуфляж. Камуфляж, да.
Камуфляж.
Вот.
Не будет же носить в офис человек камуфляж, правильно?
Ну, согласен.
Ну, если он не охранник, конечно.
Ну, если он не в тюрьме работает. Хороший офис. Ну, слушайте, а в 1890 году появляются легендарные цифры 501. Появляются они следующим образом. К тому времени, уже прошло 17 лет, наш Джейкоб Дэвис придумал уже огромное количество всевозможных модификаций, внес кучу изменений.
А на болтах когда появились джинсы?
Они изначально были на болтах.
А, то есть там не молния была?
Молния появилась гораздо
так
позже.
Молнии изобрели позже.
Позже, и, насколько я помню, первая молния появилась именно на джинсах Wrangler. Вот, а на джинсах Levi's исключительно были болты. Вот, значит, 1890 год. Огромное количество уже, хаос творится. Однажды Леви Строус приезжает на производство к Джейкобу Дэвису и говорит: ну, слушайте, парни, ну, как-то мы не можем даже понять, что у нас пользуется популярностью, какие виды уходят лучше, какие хуже, какие технологические новинки пользуются популярностью. Говорит, давайте как-то каким-то образом все это, ну, приведем в порядок. Давайте будем как-то, ну, какую-то нумерацию, либо как-то будем называть. Угу. На что ему Джейкоб...
То есть были разные модели, но без названия.
Вообще без
названия. А
просто,
да?
Просто джинсы Levi's, да?
Угу. Все Levi's.
Все Levi's. На что Джейкоб Дэвис ему крикнул: знаешь что?
Да.
Я этих джинсов уже 500 видов сделал за это время. Как, говорит, я все их приведу в порядок? Он говорит: отлично, следующие джинсы, которые ты сделаешь, будут 501. И буквально через 2 месяца на полках всех магазинов, на бумаге, в которой были завернуты джинсы, появилась цифра 501. Это стали классические, те самые стандартные джинсы 501, которые мы и привыкли видеть, знать, ходить.
То есть они были не первыми, они были 501.
501, да, на самом деле. 501 пара, да. Следующее, что изначально до 1941 года, ну, 30-40-х годах 20 века, на всех джинсах клепки были и на задних карманах, и на гульфике в районе промежности.
Что такое гульфик?
Ну, это то, что ширинку закрывает внизу.
Это гульфик?
Да.
Ну, вот это вот...
Ну, я так понимаю...
С гольфами
вот
не путайте, Стилавин.
В общем, и там была клепка. Так. Как она отменилась? Была шикарная история.
То натерла?
Сначала отменились клепки сзади, потому что ковбои стали раздраженные приезжать в офис компании.
Больно им.
И говорить, что парни... Ладно, джинсы, за которые мы платим $1.5, но сидушки для наших лошадей стоят гораздо дороже.
И они царапали.
Они,
да?
Царапали. Царапали сидушки и стулья в барах.
Не сидушки, а седла.
Седла.
Сидушка — это у вас в грим уборной.
Сегодня для Рустама как день открытий.
Сидушки.
Это очевидно невероятное. Сергей Капица.
Да, Рустам, вы рановато сняли наушники. Метаболизм отступает перед вашей мощью вашего интеллекта. Вам легчает, да?
Вот смотрите, 1941 год.
Клепки с задницы убрали.
Задница. Осталась на переднице клепка. Вот. И в то время президент компании Уолтер Хасс поехал с женщиной на пикник за город.
О!
Вот, разожгли.
Все-таки
они...
без блуда не обошлось.
Да, разожгли они костер, вот, выпив, ускорив процессы метаболизма в своем организме, вот, они стали греться у костра. Грелись очень близко, так что, в конце концов, клепка, которая на переднице
плавится,
была, нагрелась так, что жутко обожгла, соответственно, органы президента компании, после чего он...
Печень не... обожгла.
От костра обожгла.
Обожгла печень президента.
Вот, после чего он, соответственно, не смог завершить те функции, которые, в принципе, он должен завершить.
Надо.
Он, вернувшись в офис компании, приказал убрать эту клепку, так клепка с гульфика исчезла навсегда. Ага. Вот, в принципе, на некоторых моделях я сейчас вижу, ну, каких-то китайских производителей, там, гонконгских, либо, там, я не знаю, украинских, появляются клепки на переднице. Но, в общем, в 1941 году она исчезла. Вот, что произошло дальше? То есть это пока все-таки американская такая история, да? Очень хорошо популяризации, конечно, джинсов способствовал Голливуд, потому что все первые фильмы, понятное дело, были о крутых парнях-ковбоях, которые круглый год там не вылезали из джинсов, и вся Америка ходила в этих джинсах.
А я тебя хочу спросить, а женщины когда начали надевать
все-таки
джинсы?
Все-таки с процессом эмансипации, феминизации общества это все произошло, и, это, и большую часть в это все вложила Европа, в которой все-таки более свободные нравы были, да?
Да.
Итак,
что?
40-е годы, 50-е, Вторая мировая война. В Америке джинсы становятся дефицитом, и их могут купить или получить только исключительно люди, которые принимают участие в боевых действиях.
Да ты что?
И именно мы помним, да, как попала жевательная резинка, как попала Кока-Кола, там и куча американских продуктов, и бритвы, жилет за предел, за океан.
Также с армией.
С армией. Также на американских штыках после, ну, в 45-м году джинсы были... привезены в западную, ну, соответственно, в Западную Европу, в Западный Берлин. Оттуда началось их массовое распространение уже по Европе. Вот, стоит сказать, что европейцы, мы уже сказали, да, сделали так, что женщины стали одевать эти джинсы. Это процесс феминизации. Что свое привнесли европейцы? Это, конечно, 70-е, 80-е годы, когда огромное количество европейских дизайнеров, появившихся, стали обращать свое внимание на классические, в принципе, штаны. И стали привносить свои какие-то вещи там, в дизайн, там строчки по-другому, появились всевозможные виды окраса. Причем можно сказать, что вот именно этот процесс массового привнесения различных цветов в джинсы дали этому процессу толчок именно...
У вас есть красные джинсы?
Нет, нет.
У меня есть.
Да. Но у меня есть зеленые.
Нифига
себе. Ярко-зеленые.
А почему у меня нет зеленых джинсов? Ну, слушайте, японцы привнесли. Вот, они изобрели краску, которая окрасила джинсы в черный цвет.
Японцы?
Да, японцы, и вот с этого пошла вот эта поступь, и красные, зеленые, рваные. Слушайте, там даже, оказывается, на некоторых фабриках очень дорогие джинсы расстреливают реально дробью из дробовика, чтобы очень красивые дырочки получались после того, как дробь насквозь их пройдет.
А вот. Почему до нас-то не доехали? Вроде и человек наш и придумал.
Доехали, а почему нет?
Ну, да, не доехали. Еще Андропов говорил, что если на Красной площади появится молодой человек в джинсах, значит, мы проиграли холодную войну. И что народ к этому не готов. Лет через 20, говорил Андропов, то есть в начале 2000-х, вот сейчас. Это будет нормально, но пока народ не готов.
В 57-м году в Советском Союзе появились джинсы. И окном, которое открыло...
Гагарин?
Нет.
Ha 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 ha!
Речка. Тогда уж Леонов, он первый в космос вышел. Ну, слушайте, фестиваль международный студентов, молодежи и студентов.
Я говорю, не надо пускать это все.
Понаприехали, значит, все эти враги революции, вот, начали давать, продавать.
Форца.
Появилась форца. Знаете, в 1960 году двое советских людей, я специально себе выписал, процесс вошел в историю. Рокотов и Файбышенко получили высшую меру наказания за то, что продавали джинсы в Москве. Их расстреляли. Вот, на процессе ходят легенды. Они сказали следующую фразу, когда им дали последнее слово. И все-таки джинсы — это лучшая одежда. После этого их расстреляли.
Слушайте, Джордана Бруно в кровь питался людям.
И
все-таки она существует. Да.
Вот. Но все было не так плохо. На самом деле, Советская коммунистическая партия боролась, да, с этим. Объявлено было, что это американская идеология. Но в 1970 году в жизни страны появились такие бренды, как Ли, Ранглер, Монтана, помню. Такие
прямо джинсы. В открытой?
Не в открытой продаже, но появились. То есть,
появились в закрытой продаже.
Моряки, спортсмены стали возить, фарцевать. Но в конце концов...
не надо чего-то
все заметили, что это пользуется действительно популярностью. И одна из фабрик московских приобрела лицензию на производство джинс. Здесь, в России, джинсы назывались «Тверь».
Я за всю жизнь ни разу не видела.
Джинсы назывались «Тверь».
Кеды «Красный треугольник» знаю, а вот джинсы «Тверь» нет.
Слушайте, это правда, да?
Серьезно.
Правда?
Джинсы назывались «Тверь». Стоили они действительно нормальных денег. Ну, порядка 100 рублей, с учетом того, что Ли, Ранглер и Левайс стоили по 250.
Ну что, Рустамыч, надо договорить, брат.
Про джинсы «Тверь»?
Про джинсы «Тверь».
Слушайте, выпустили они порядка 1000 пар всего. У них закончилась ткань, которую они также возили из-за рубежа.
Неужели парусины не хватало своей?
Не знаю. Ну, в общем, технология очень сложная, как говорят люди, и как, насколько я прочитал в книжках, и действительно... Ну,
что сложно? У нас стоит... на всех рынках, пожалуйста,
я понимаю,
производят.
Да. И тут с перестройка.
И были еще, вы забыли про индийские.
Слушайте, и супер-бренд появляется китайский. Как
какой?
Оказалось.
Мальвин?
Да, Мальвин. Все пространство бывшего Советского Союза, бывших Советских Республик было в этом бренде. Мелвин, да? Мальвины.
По-моему, там «Л» не было.
Да?
Просто был Мальвин.
Ну, я помню, что говорю, у тебя есть Мальвины? И вот эти цветные буквы сзади. Оказалось, китайцы, причем очень дешевые джинсы, в которых нитки, причем из какого-то радиоактивного материала были сделаны, которые разваливались еще в контейнерах, не придя в Советский Союз. Более того, фарцовщики и спекулянты в Лужниках, знаете, как продавали? Вычитал гениально вообще. Они разрезали пару на две части.
То есть?
Вот так выкладывали. То есть человек подходил, ему давали нормальную пару верить, а заворачивали пару разрезанную надвое. То есть из одних
кому-то передок?
Да, кому-то задок. Заворачивали, отдавали. И человек, когда только начинал разворачивать, они кричали: «Менты!» И разбегались в разные стороны. Вот, и человек оставался, в принципе, ни с чем.
Ну, то есть, не с чем, а ну, как? С половиной.
То есть он вторую половинку должен был найти. Вот. Так,
ну,
так и гомосексуализм, наверное, появился в Москве.
Из Китая, я понимаю.
Сергей Стиллавин и его друзья. Радио «Маяк».
Мне очень нравится. А у нас в Кузбассе делали джинсы «Тайга». Они чем-то напоминали некоторые модели современные.
Да-да-да. Так был же фильм «Олигарх», помните? Чисто про березу.
Так.
Там рассказывали, что он там пытался приторговывать со своим другом Бадри, ныне ушедшим от нас, делал деньги на штанах, на каких-то варенках. Помните, варенки
вы помните, да? Слушай, ну там в Пемзе варят в всевозможных растворах. Ну,
в отбеливателях.
В общем,
издеваются как могут.
Это стало культурой, к которым имеет прямое отношение наш народ. Да, народ, который взрастил этого Якова Йофи, который, правда, поменял фамилию. Ну, я так понимаю, это задание было. По которому он
засланный
человек. Вот. Поэтому, во всяком случае, как говорится, что нам дала Америка, обычно вопрос звучит. И говорят,
да.
Джинсы и жвачку. Насчет жвачки.
Нет, надо, знаете, перефразировать. Знаете, есть выражение: не спрашивай, что тебе дала Родина. Спроси, что ты дал Родине. И тут так: не спрашивай, что тебе дала Америка. Спроси, что ты дал Америке. Мы дали Америке джинсы. Поэтому, с этой точки зрения, да, нельзя считать этот продукт полностью антисоветским.
Нет. Я думаю, что на самом деле, там, знаете, как произошло? В 1906 году офис компании сгорел дотла. Вообще. И все документы, которые говорили о причастности именно якобы Йоффе, да, к созданию первой пары джинс, они были уничтожены.
Угу. Слушайте, смотрите, в
одном... А ты откуда тогда раскопал эти данные?
В одном ряду Йоффе, Попов... Яблочков и другие.
Не, ну, слушайте,
братья Черепановы, не, отец
ну,
и сын.
Не, ну самую страшную вам правду сказать. Ладно, скажу вам. Warner Brothers, телекомпания. Братья Воронова основали из Беларуси, из Минска. Ну что вам еще сказать?
Да, все наше.
Все наше.
Тогда к ним приступим.
Телевизор точно наш, Зварыкин.
Да, видеомагнитофон, пожалуйста, Понятов, Александр Михайлович.
Да.
Может, слушайте.
Ой, да, ребят.
Да, что-то как-то жить-то тоскливо.
Веселее,
да,
наоборот. Да. Что-то тоскливо.
Ну, а, друг мой...
Родина, да, люблю тебя.
Да, друг мой, что мы дальше-то с вами возьмем? Что у нас осталось неокученным? Вот давайте посмотрим. Каким, может быть, не по маркам, а по группам товаров. Что хотелось бы, о чем бы хотелось узнать? Вот, Иоанн, типа, хотел что-нибудь? Вот твоя пассивность юношеская, тебе 23 года, а тебе уже ничего не хочется. Обломов ты, блин.
Ну, подожди, он так сразу не может придумать, что...
Ну, не надо придумывать, надо интересоваться жизнью.
Ну,
правильно?
Ну что, о чем?
Хорошо, а вам тогда что интересно?
Ну, я-то... Мне же не
23. Нет, не надо обтекаемого, скажите, вам что интересно?